Приветствую сердечно, дорогая церковь. Мы прочитаем буквально один стих из послания апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, 19 стих. Ефесянам 2, 19. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Удивительное время мы живем. Мы научились измерять буквально все, что даже трудно измерить. Наверняка мы все знаем, когда собираемся куда-то идти, мы знаем температуру на улице. Недавно мы познакомились не только с собственной температурой. Во время пандемии мы стали следить за, помните, какими параметрами? Легкие, там, выдох, содержание кислорода. Недавно ехал в машине, в которой, ну, понятно, мы знаем все расход топлива. Как-то они там отличаются. Это все следится. А вот тут машина отключилась на светофоре, и на дисплее появился счетчик топлива, которое она экономит. И я подумал, кого это интересует? Ну вот кому это надо? Ну кому-то надо. Видно, придумали, внедрили, пользуются спросом, продается. И вот в то время, когда мы окружены всевозможными многочисленными измерителями, мне кажется, нам впору подумать об измерении церкви. Какие измерения церкви мы знаем? Ну, размер, да, количество людей, возраст церкви, ну, может быть, известность, не знаю, там, в эпоху соцсетей, наверное, тоже какие-то параметры социальных сетей будут отличаться. Но мне хотелось бы сейчас не просто мыслями по древу растечься, а вот в тексте, который мы прочитали с вами, найти одно из измерений церкви. Мы не будем много измерений сегодня рассуждать. Одно измерение хотелось бы разобрать вместе с вами. Глубину. Глубина церкви. И в таком простом тексте, который, ну, на первый взгляд, даже не увидим мы там измерения, я прочитаю его еще раз. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». И, казалось бы, Павел пишет обычные для нас известные вещи, да, очевидные. Но тем не менее, мне хотелось бы разобраться, а что именно он вкладывает в эти слова. Потому что слово «пришельцы» для нас, наверное, сегодня уже означает ну, что-то другое, что Павел имел в виду. Итак, в греческом, поскольку Павел писал на греческом, я просмотрю вот все четыре слова. Первое слово «чужие» звучало как «ксеной». Для иудеев это были чужестранники, чужие. Часто враги, с которыми никаких отношений, никаких дел, никакой дружбы, ничего не могло быть общего. Это чужие и часто несли угрозу. То есть Павел начинает из самого далека или из самой глубины. Чужие, лишены всех прав, всех привилегий. Второй, кого он упоминает, какую категорию? Странники. Или пришельцами он здесь называет, в современном переводе странники, паройкос. Это переселенцы, пришельцы, туристы, которые проходили мимо, довольно дружелюбные, и, в принципе, они могли иметь какие-то отношения с иудеями, но не было равенства в правах уж точно. То есть пришельцы, они были на время и без каких-то требований, без притязаний. Но они уже ближе, чем чужие. Вот дальше две категории, наверное, нам уже еще ближе и больше понятны. Сограждане святым, в современном переведено как сограждане святому народу Божьему, это сограждане, когда человек получает гражданство, подает документы, сдает экзамены, если это требуется, и ему выдают сертификат, он получает какой-то, не знаю, документ, подтверждающий, что он имеет право на какую-то социальную защиту в государстве, какие-то права, привилегии, не знаю, право поступить или право учиться, льготы, скидки и так далее. То есть сограждане – это уже получают право на какие-то права, то есть это прям гражданин, приравненный в правах с коренными гражданами. И свои Богу, это прям свои в иудейском обществе означало родственную связь. Вот ближе некуда, это прям семья, очень близкие, домашние, родственные. Так вот, заметьте, о чем говорит Павел здесь. Правда, этот текст приобрел какой-то объем. Когда мы просто фокусируемся на том, что мы свои Богу, и нам спокойно, нам хорошо, нас больше ничего не волнует, это одна сторона. Но когда мы понимаем, что нам говорят, вы уже не чужие, то есть, значит, я был чужим. Представляете, вот ту дистанцию, которую Богу пришлось преодолеть, чтобы нас, каждого из нас, меня, вас, из чужих, которые далекие, которые были врагами, приблизить постепенно настолько, чтобы стать своими родными, близкими и своими Богу. Вот это измерение я, позвольте, назвал глубиной церкви. Потому что происходят эти изменения в глубине нашего сердца. Моя внешность может не меняться. Отчасти она меняется, когда мы обращаемся к Богу. Но это не настолько радикально. Я все еще похож на свой народ. Возможно, у меня акцент сохраняется. Но я становлюсь внутри, в глубине, своим Богу. И вот мне сегодня хочется поговорить с вами о глубине церкви. О трех направлениях. Глубина как индикатор. Община, мы с вами, Церковь Христова, объединена не восторжением или восхищением друг другом. Как ты сегодня хорошо выглядишь, как ты сегодня, не знаю, красиво прошел или что-то сделал. Или... Вот мы не взаимно восхищаемся, а мы объединены общим восхищением. Кем? Господом нашим. Мы объединены вот этим общим восхищением Его. Он нас спас, мы поклоняемся Ему, и в этом мы едины. Поэтому в этом восхищении мы можем очень сильно отличаться друг от друга. По профессии, по статусу. Сегодня мы уже слышали в размышлениях, даже по кошельку своему мы можем отличаться друг от друга. Но это никак не мешает нам иметь общий восторг вокруг Христа. Правда? Люди оказываются рядом в общине не только ради интереса к соседу или вот чтобы познакомиться, чтобы как-то мне один парень спросил, говорит, слушай, а как у вас там записаться? Это было еще в молодости. Как записаться в вашу церковь? Я говорю, зачем? А знаю его жизнь, далек вообще от церкви. Говорит, ну, чтобы мне тоже машину выдали. Вокруг дома молитвы парковки были просто переполнены в то время, потому что, ну, все приезжали в церковь, Господь благословлял, был транспорт. Ему казалось, что там всем, кто приходит, всем выдают. Ему захотелось стать причастником этого. Павел говорит о людях, которые приходят в церковь или собраны в церкви. Заметьте, я хочу приподняться в 15 стихе, давайте откроем. Это же глава, Ефесянам 2:15. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Заметьте, Павел, как будто бы сам, являясь иудеем, как будто бы сознательно выходит за рамки этого наследия национального, чем он мог гордиться и по праву гордился. Но он говорит... Он создал нового человека, потому что, приходя в церковь, и он там находил на том же ряду и язычника, и раба, и свободного, и рабовладельца, и они все пели в одном хоре. Или проповеди говорили по очереди. Правда? Я уверен, что там это было, наверное, не сохранилось летописи, но из того, что мы видим, того, что мы читаем в Слове Божьем сегодня, мы видим, что было именно так. То есть в этой сверхъестественной глубине общины стала заметна Божья красота замысла. Он как будто бы стер вот эти грани, границы в общении. Ой, я с этими людьми не буду общаться, я не должен. Тебе нельзя входить в то общество, а туда вообще забудь. Ты вот только для этого, не знаю, родился или родилась, и все, и никогда. И люди находились под этим давлением. И когда приходили в церковь, а в церкви как будто бы все это отменялось. И вот именно это, такая сверхъестественная красота, глубина церкви, добавляет особую красоту. В этом же послании Ефесянам, 3 глава, 10 стих, Павел дальше пишет: «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». То есть церковь имеет значение не только для земли, не только для населения нашей страны или планеты. Еще раз. «Соделалось известную через церковь властям и начальством на небесах многоразличная премудрость Божья». Друзья дорогие, на самом деле Господь создает, Он создал церковь на земле, но хочет порадовать небо. И вот эту красоту способно оценить небо. Начальство, власти, которые там есть, они способны заметить вот эту просто несовместимость. Оказывается, когда собрано вместе, вокруг Христа она просто становится великолепием, как он говорит, многоразличная премудрость Божья. Итак, хочу подвести итог. В этой глубине, если это как индикатор, то мы будем едины вокруг общих ценностей в церкви. Не вокруг своего воспитания, не вокруг культуры, не вокруг своего, я не знаю, близких друзей, знакомых, которые более-менее как мы, как я, как вот на меня похожи, а вот те другие, вообще с ними не надо общаться. В Церкви Христовой мы все объединены общими ценностями Христа. Любые кровные узы сегодня менее значимы, чем ценность вокруг Христа. И вторая важная мысль. Община без сверхъестественного не работает. Не работает. Община превращается без вот такого сверхъестественного единения, превращается в клуб, в сообщество, в коммуну какую-то, но никак не сверхъестественный замысел, который являет вот эту красоту Христову. Итак, первое послание к Коринфянам 15:19. Павел также пишет, что если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Помните этот текст? То есть у него, у Христа были огромные планы на нашу жизнь. Сегодня мы тоже об этом слышали. Так вот, представьте себе, если бы иудеи нашли какой-то секрет, как договариваться с иудеями. Ну вот, церковь, давай там какие-то общие планы, какие-то амбиции, что-то подарить друг другу. И как быстро начала расти бы церковь. Как вы думаете, принесло бы это славу Христу? Ну, иудеи нашли какой-то там секрет, договорились, ну и счастливого пути. А если я не иудей, то мне туда даже не светит. Хорошо, язычники договорились друг с другом, давай вот у иудеев есть свое, давай мы свое что-то создадим и будем вот, ну и вдруг договорились, вот какой-то секрет маркетинга. Гуру там какой-то гений приехал, все объяснил, все сделали. И пошла языческая церковь из язычников, а иудеев не принимают, потому что, ну, только для язычников. И опять мы понимаем, что даже в этом случае, даже если бы она росла вот на всю, на весь мир, слава Христу была бы тоже так себе. Но именно в этом отказе от национальных привилегий, в отказе от каких-либо общественных привилегий, Господь замыслил вот эту красоту, потому что изначально, вы помните, какому сословию принадлежал Адам? Нет? Я тоже нет. А Ева? А дети его? Да не было никаких сословий. Все это потом появилось, опять же, из-за эгоизма, из-за каких-либо притязаний и безопасности. Итак, у общины есть огромный просто вот секрет развития. Иудей плюс язычник, казах плюс молдаванин, плюс русский плюс украинец. И все в одной церкви. Скажите, это возможно? И не только по национальному. Профессор рядом с рыбаком или рядом с уборщицей. В одном ряду, в одной общине, в одной малой группе. Ну что еще может удержать таких разных людей вместе? Выгода какая-то? Да какая выгода? И люди окружающие, и небеса даже будут удивлены вот этим замыслом Божьей красоты. Поэтому сегодня, как правило, проще развивать общины, конечно же, по другому принципу. Ну, маркетинг работает. Нужно проинформировать общество, нужно рекламу повесить, значит, зарядить какие-то группы информирования, и постепенно люди пойдут, потянутся, и церковь станет известной. И что произойдет с этим качеством глубины? Оно постепенно обмельчает. Вот почему Павел написал эти слова даже не только иудеям, пишет ефесянам, которые никакого отношения к иудеям не имели. Мы с вами, возможно, тоже не имеем отношения, потому что живем в другой культуре, и, возможно, в крови у нас нет наследия этого народа. Но, тем не менее, у нас есть равенство во Христе, привилегии в Нем. Поэтому, друзья, каким бы служением мы ни занимались, ради благовестия, чтобы привлекать людей ко Христу, давайте будем помнить об этой глубине, которую производит именно Господь внутри сердец. И рождение свыше тем и отличает человека от нерожденного, что мы не просто, ну, нам приятно здесь сидеть, здесь тепло, здесь хорошая музыка, добрые люди, как один мне сказал, пришел в церковь и спрашивает, зачем? Он хочет принять крещение. Говорю, зачем тебе это? Ну, я не хочу с тем, я даже не хочу произносить слово, которое он назвал. Говорит, я не хочу с теми вот общаться, вот, которые там, за стенами церкви. Я такой, ого, а мы общаемся. И мы иногда их сюда приглашаем. То есть, вот если нет внутреннего принятия, значит, нет этой глубины, значит, нет принятия Христа с Его ценностями. Первое – глубина как индикатор. Второе – глубина как обязательство. Вот здесь мне хочется остановиться. Ну, конечно же, мы в церкви уже спасены, уже следуем со Христом и уже вот просто ожидаем, когда Он нас заберет. Но, тем не менее, каждый из нас переживает на себе, на собственном примере преображающую Божью благодать. И это проявляется в нашей жизни. Вот все, чем мы ценили до обращения ко Христу, должно быть вынесено, выметено, отказано, уничтожено, забыто. То, чем мы наслаждались без Него. И когда мы приходим ко Христу, у нас возникает новая жизнь, другие увлечения, другое времяпровождение. То, что ценно в Его глазах, Слово Божье. Мы сегодня уже второй час сидим здесь, и никто не ушел. Никому не надоело, никому не стало скучно, потому что влечет нас Слово Божье. Мы понимаем, что от Него и глаголы вечной жизни, и сама вечная жизнь. Так вот, друзья, у нас как индикатор, как обязательство, у нас есть обязательство отслеживать эти перемены у себя и замечать, а меня еще влечет Слово Божье, меня влечет молитва. Вот насколько, Господи, я Тебе сохраняю верность? Или, может быть, я уже остыл или привык, или, может быть, меня уже начинает привлекать что-то другое? Вот именно по этой неподдельной любви. Помните, в Евангелии от Иоанна 13:35 Иоанн написал, «Потому узнают все, что вы мои ученики». Что там? «Если будете иметь любовь между собою». Вот именно эта любовь друг к другу, независимо от того, насколько мы разные по возрасту, по всем остальным параметрам. Нам хорошо вместе, я люблю тебя, ты любишь меня, мы вместе служим Христу, даже при наших противоположностях. Вот именно эта сверхъестественная любовь друг к другу привлекает людей со стороны. Да как вы можете? Ну как? Ну она же, там, не знаю, других взглядов. Или он же, он вот к такой партии относится. У нас есть обязательства, друзья, заботиться друг о друге, чтобы эта глубина находилась и в нашем ближнем. И для того мы общаемся, и для того мы вместе служим и поклоняемся, потому что вот так сообща мы будем выявлять вот эти некоторые или остывания, или какие-то охлаждения. Итак, глубина, третий момент, последний, после этого мы будем молиться. Глубина как привилегия. Такая любовь ко Христу объединяет нас вокруг Него, проявляет наше родство со Христом. И потому я, становлясь частью Церкви Христовой, представляющей глобальную Церковь Христову, в рамках поместной Церкви получаю необходимую духовную заботу. И когда эту духовную заботу могут получить даже люди с улицы, зайдут, скажут, у меня есть вопрос, хочу побеседовать, наверняка братья здесь с удовольствием побеседуют. Но он с улицы, и завтра, возможно, он будет без связи, или неделю спустя. Но мы, которые пришли ко Христу, заключили завет с Господом, у нас есть эта возможность доступа 24/7, круглосуточно. Поэтому это реальная привилегия, которую мы получаем только в теле Христовом. Забота нашего брата или сестры о нас, и мы заботимся о них. Итак, глубина – это вот это преобразование моего эгоизма, который был без Бога, в мое добросердечие или в милосердие, которое со Христом. И моя любовь к моим ближним, которые также рядом со мной, и не только в одной церкви, но как уже сказано сегодня, в Москве много церквей. Пусть Господь благословит нас любить не только себе подобных, терпеть, принимать, взаимно поклоняться и радоваться вот этому совместному, многообразному вот красоте народа Божьего. Аминь.